В своей статье «Управление магией» Гимпл и Дейкин особо остановились на прогнозировании. Начали они с заметки из южноафриканской газеты Natal Daily News. Перед поездкой настоятельно рекомендуется получить долгосрочный прогноз погоды, ибо погода здесь крайне непредсказуема. Генри Минцберг, взлет и падение стратегического планирования. Я много раз обращался к теме планирования. Во-первых, когда сам преподавал психологию управления. Во-вторых, когда думал, что есть какой-то правильный путь развития собственного очень-очень малого бизнеса. Во всех учебниках постоянно подчеркивается важность планирования, его значимость, а само планирование становится едва ли не единственной деятельностью менеджера. Будто бы он только и должен делать, что думать, как ему жить дальше. Сама идея планирования постепенно начала меня напрягать, причем в первую очередь именно из-за фактической непредсказуемости будущего, потому что непонятно, как именно планировать то, что от тебя не зависит, и будущее вообще-то знаменито своей непредсказуемостью. Совершенно неожиданно оказалось, что Генри Минцберг написал довольно объемную книгу о планировании в целом и стратегическом планировании в частности. Причем сделал он это аж в 1994 году, но по доброй традиции перевода на русский, конечно же, нет до сих пор. Сам Минцберг говорит о книге так. Это своего рода историческая книга о так называемом стратегическом планировании. При помощи литературы мы проследим историю этого концепта, начав с его истоков примерно в 1965 году, к его расцвету и, наконец, к падению. Начинает Минцберг с критики модели школы дизайна. Эта модель никакого отношения не имеет к дизайну промышленному или графическому. В ее основании лежит знакомый всем менеджерам SWOT-анализ, а называется она так потому, что предполагает тщательнейшее продумывание грядущей стратегии. Минцберг пишет о трех положениях этой школы. Первое. Процесс формирования стратегии должен быть контролируемым и осознанным, а также представлять собой формализованную и детально проработанную процедуру, разбитую на отдельные этапы, каждый из которых очерчен контрольными перечнями, чек-листами и обеспечен соответствующими методиками. Второе. Ответственность за общий процесс в принципе возлагается на главного исполнительного руководителя SEO. Ответственность за его практическую реализацию на штатных планировщиков. Третье. Стратегия выходит из этого процесса в полностью разработанном виде, как правило, в форме типовых позиций, подлежащих четкому разъяснению, с тем, чтобы их затем можно было реализовать через детальную проработку целей, бюджетов, программ и операционных планов различных уровней. В общем, после того, как мы все продумали, нужно подготовить всеобъемлющий документ, устремленный в будущее. И один из основных тезисов Минцберга состоит в том, что такой документ немного бесполезен. С этого, собственно, все и начинается. Возможно, планирование настолько неуловимо потому, пишет Минцберг, что его сторонники больше заботились о продвижении туманных идеалов, нежели о достижении жизнеспособных результатов, и больше думали о том, чем планирование могло бы быть, чем о том, чем оно стало на самом деле. В итоге у планирования так и не сложилось четкого определения собственного места ни в организациях, ни в государственном управлении. Фоном уже слышится возмущение менеджеров, которые пытаются отстоять одно из своих ежегодных занятий. В конце концов, разве можно существовать без планирования? Это же приведет к хаосу. И да, существование без планирования приведет к хаосу. Точно так же, как и существование исключительно по плану. Это я забегаю вперед, но в самой последней главе Минцберг утверждает, что и отсутствие плана, и предельное планирование одинаково опасны для организации. Как пишет Минцберг, корпоративное стратегическое планирование началось едва ли не с 1962 года, а вероятно и раньше, когда в Гарвард Бизнес Ревью вышла статья Гилмора и Бранденбурга «Анатомия корпоративного планирования», после чего литература по планированию предложила буквально сотни моделей того, как стратегию следует формально разрабатывать и внедрять. Популярность планирования была связана в том числе с идеей распределения бюджетов. Это же отлично выглядит на бумаге. Ты рассчитываешь заранее, сколько денег в какой филиал нужно впихнуть, чтобы в конце года получить тщательно рассчитанную прибыль. Сам Минцберг непрерывно иронизирует по поводу финансового планирования, называя его игрой в числа. По-видимому, пишет он, здесь негласно исходили из того, что фирмы зарабатывают деньги в процессе подсчета денег, абстрагируясь от таких мешающих факторов, как продукты, рынки и клиенты. Позже мы докажем, что эта финансовая одержимость способна дать прямо противоположный результат, и что запрягать финансовую повозку впереди стратегической лошади значит, по сути, лишь ухудшать реальные показатели компании. Но вернемся к планированию. Основной тезис Минцберга – критика самой идеи предсказуемости. Здесь нужно разобраться детальнее. Во-первых, рождение и последующий взлет стратегического планирования он связывает с тем, что, например, 65-й год был относительно спокойным временем в американской экономике, и можно было планировать просто путем экстраполяции. Ну, то есть, если мы в прошлом году выросли на 3%, то и в следующем вырастем на 3%. Во-вторых, стратегическим планированием увлекались большие компании, среда которых была довольно предсказуема. Поэтому действительно были основания думать, что следующий год также принесет компании запланированный 3% рост. Но просто потому, что ничего не заставляло в этом сомневаться. Отсюда же и идея зарабатывания денег через подсчет денег. Нужно было обеспечить рост акций, содержать долги компании и так далее и тому подобное. Финансовый результат действительно был важен. Он, кстати, важен и сейчас, но сейчас добавилось очень много факторов, которые могут помешать достичь задуманного. А в стабильной ситуации можно спокойно рисовать растущие графики. Но потом несколько кризисов и конкуренция с японскими предприятиями убедили американцев в том, что такое планирование, скажем так, имеет свои минусы. Другое дело, что на популярность стратегического планирования как деятельности это повлияло минимально. Ведь если ты не можешь видеть будущее, которого, напомню, еще нет, то это означает лишь то, что ты плохо старался и нужно стараться лучше. И падение стратегического планирования, кстати, случилось не потому, что кто-то запретил им заниматься, и не потому, что менеджеры вдруг решили больше им не заниматься, а потому что накопились самые разные данные, говорящие о том, что оно бесполезно. Ну, то есть, доказательство проблем планирования появилось ровно благодаря тому, что компании следили за ним и пытались как-то суммировать плюсы и минусы, и минусов по итогу выходило больше. Итак, классическое планирование не работает. Ну, что делать-то? Минсберг предлагает следующее. Нужно искать в компании ростки эмерджентных стратегий. Это сложно звучит, но идея на самом деле очень проста. Необходимо искать и буквально выращивать те действия, которые могут принести пользу в перспективе, а не только бороться за сохранение буквы инструкции. На самом деле, наиболее точный пример на эту тему как раз не в книге Минсберга, а в жизни. Это кайдзен, выросший в японских корпорациях. Идея его, напомню, состоит в том, что каждый работник компании может предложить улучшение, которое потом либо присваивается компании, либо нет. Ну, если сравнивать философию классического корпоративного планирования и кайдзена, то мне кажется, что пример лучше сравнения положения концернов Volkswagen и Toyota найти трудно. Немецкий производитель сейчас прям сокращает производство, бьется с угрозой банкротства, а японцы долгое время лидируют по объему продаж. Если, кстати, вспомнить, какие именно стратегические решения предшествовали происходящему с Volkswagen, то ситуация становится еще показательнее. А что в итоге? Отличная книга, да, очень тяжело читается. На мой взгляд, несколько затянуто. У Минсберга есть несколько любимых примеров, он часто повторяет аргументы, и хоть мне лично это не очень удобно было читать, я вынужден признать это оправданным. Потому что Минсберг покушается на главную священную корову менеджмента, идею того, что можно увидеть будущее после того, как тщательно спланировать свой путь, сквозь ту местность, которая еще не существует. Он буквально объясняет, что одна из любимых будто бы управленческих активностей не имеет никакого смысла. Эта книга не понравится бумажным менеджерам. С другой стороны, они ее и не прочитают, потому что будут писать планы и вносить их в них изменения. Но если вы реально имеете какое-то отношение к управлению, то читать «Взлет и падение стратегического планирования» обязательно. Расширенный выпуск этого подкаста доступен на платных платформах. Прошедший месяц там был посвящен корпоративной глупости. В следующем месяце, как обычно, выйдет 2 спецвыпуска, традиционные текстовые посты и расширенные выпуски. В том числе в этом месяце выходит еще и вот этот расширенный выпуск. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все ссылки есть в описании. На этом на сегодня все. Спасибо и до свидания.